дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Наш гість сьогодні – Владислав Троїцький, театральний режисер, засновник театру «Дах», натхненник, засновник фестивалю «Гогольфест». Ще можна дуже багато називати ваших титулів. Надзвичайно нам приємно, що ви до нас завітали. «Гогольфест» триває ще в Києві. До 27 вересня можна поспостерігати за різними дійствами, за різними напрямками мистецтва. «Мистецтво війни, любові і миру» – це цьогорічне таке собі гасло. Любов – це перехідне від війни до миру. Як ви працювали над цією концепцією цього року?
Понятно, що чувство війни є, да? Ну, в країні. Но, з іншої сторони, мені кажется, що сам факт упрощення війни, тільки як конфлікт, який відбувається на Востокі, і то, що це конфлікт між Україною і Росією, не агресія Росії, це сильно упрощає, а на самом деле не дає можливість знайти вихід з цієї такої тупикової ситуації. І я понимаю, что одна из линий фронта проходит внутри нас, когда внутри каждого из нас живет инфантильный раб, инфантильное такое существо, которое говорит, что кто-то должен. Кто-то должен решить мои проблемы, а пока кто-то не решит, я ничего делать не буду. Говорит себе человек, оправдывая свою, свою бездеятельность и свое мизантропическое брежение. И с другой стороны, я понимаю, что единственный способ сформировать и единственный способ победить в этой войне – это делать прорывные успешные проекты, которые мобилизуют то, что в тебе есть. Это, ну, Бог, ангел, свободный человек, человек с достоинством, который отталкивает этого карлика уродливого и говорит: «Я должен делать сегодня». Вот культура, она как сталкер. Вот в фильме Тарковский, который бросает камешки в будущее, и ты должен ее, можешь ее, должен продегустировать, встретиться, можно сказать, в какой-то степени материализовать свою мечту и понять, куда мы идем, кто мы, да, кто мы, украинцы, что такое Украина, как она себя позиционирует в мире, как она позиционирует себя перед самими собой. Это же, ну, очень важный, ну, вопрос идентификации. Можно, конечно, опираться на традиции, но традиция – это не только наша. Ну, это наша, да, но это сделали наши предки. А мы что сделали? Вот этот вопрос, что мы, не только поем красиво песни, не только читаем Шевченко, да, а что мы делаем? И вот как это то, что мы делаем, как это сделать так, чтобы это было трендом внутри Украины, трендом, который, как Украина ведет диалог с миром? Для меня кажется, что это не просто важно, а стратегически важно.
Можна зробити висновок, що ви вважаєте, що все-таки культура має величезне значення для людини навіть в умовах війни. Ви знаєте ці зауваження, я впевнена, які лунають уже майже півтора року від деяких людей, що, можливо, недоречно влаштовувати вистави, концерти, тому що це не зовсім відповідає тому, що відбувається в країні.
Опять же, за що воюємо? Черчилль, це його була цитата. На самом деле то же самое у нас. Для того, чтобы было куда возвращаться, да, ну, потому что те ребята, которые стоят на передовой, которые, ну, гибнут, получают ранения, когда они вернутся в мирную жизнь, они же должны почувствовать, за что они стояли. Что мы тут делали в тылу? Что это такое, да? Где эти успешные проекты, которые могут подтвердить, что тот выбор, который мы сделали там на Майдане, он справедлив. Это не, ну, и кровь, которая была пролита на Майдане, она за что была пролита? Понятно, тогда мы сказали нет. Ну, точно не туда. Точно не в, ну, в такое архаичное, авторитарное государство а-ля Россия. Но куда? Вот этот вопрос, куда? Кто мы? Для меня это очень, ну, животрепещущий вопрос. Что мы оставляем своим детям? Какие смыслы, какие ценности? С другой стороны, я вот всегда задаю вопрос журналистам, чем отличается, например, Киев от Варшавы, Будапешта, Берлина, Парижа принципиально. Есть один критерий – количество и качество культурных событий. То есть вот хорошего уровня, да, которые своего и зарубежного производства. Вот в Варшаве, в Будапеште, в Берлине их в разы или в десятки раз больше, чем в Києві.
Це питання кількості культурних подій. Оскільки ми постійно порушуємо це питання проблем, з якими стикаються діячі культури, все-таки багато хто каже про те, що для того, щоб організувати той чи інший захід, навіть якщо ти кажеш, що тобі не потрібні від держави гроші, якась участь від неї тобі потрібна. Елементарно якісь адміністративні перепони. Я чому ставлю це питання вам, тому що щороку ми чекаємо, чи все нормально з Гогольфестом, чи він буде відбуватися, де він буде відбуватися. Ви постійно з цим стикаєтесь. Якою має бути ця участь держави? Чи задоволені ви участю держави в організації Гогольфесту? На якому рівні вона має вам допомагати?
На самом деле есть очень простая формула участия государства в некоммерческих фестивалях в мире. Это обычно так: 30% государства, 30% спонсоры и 30% бокс-офис и фудкорт. То есть это билеты и еда. Вот такой вот баланс, это я спрашивал во Франции, в Польше, в Германии, в Швейцарии. Ну, везде примерно такой баланс. У нас баланс такой: 3,5% государства, 3,5% спонсоры, а дальше вот бокс-офис и фудкорт. Понятно, что это неимоверный вызов, потому что у тебя ты делаешь...
Тобто засновник фестивалю має бути головним інвестором.
Ну да, получается. А это невозможно. Я у меня нет таких возможностей. И поэтому я понимаю, что это благодаря только команде фестиваля, которая делает какие-то неимоверные усилия, вот фактически находится в зоне подвига, фестиваль проходит, потому что мы взяли на себя вызов, да, это громадное пространство, освоить этот памятник утопии Советского Союза.
Да, тут треба сказати, що ви переїхали цього року, це відбувається на національному експоцентрі, відомому як ВДНХ, і це, до речі, теж дуже цікаво, тому що з одного боку фестиваль сучасного мистецтва, з іншого боку жінки з колосками, серп і молот. Це вас ніяк не бентежить насправді, не заважає Гоголю цього фестивалю?
Ні, на самом деле це геніальне пространство для фестивалей. І я от приглашаю всіх, хто ще не посетив, обов'язково посетити, тому що це, як це, попробувати нове наповнення в старих формах. И мы освоили кучу корпусов, которые большинство киевлян, и не только киевлян, вообще ни разу не посещали, попробовать открыть потенциал этой архитектуры. Понятно, что это не имеет какое-то сопротивление внутреннее, под другое строились. Но нам, по-моему, удалось. Это действительно очень красивое у нас получилось. В этом году очень красивый фестиваль. И очень насыщенная программа. И детская, удивительная, и современной хореографии, и современной академической музыки, альтернативной музыки. Вот эти последние дни это будет 4 площадки альтернативной музыки. Главная сцена, визуальная программа, литературная программа, фэшн-программа, маркет. То есть на самом деле есть что точно посмотреть и увидеть. Это и попробовать, у нас второй был лозунг, продегустируй завтра, уже сегодня. Потому что ты увидишь другие глаза людей, не запуганные, не... как не закрытые в ожидании катастроф, а глаза наполненные надеждой. И это очень дорогого стоит.
Скільки очей цього року? Ви вже приблизно рахували, скільки людей до вас прийшло? Щороку я знаю, що кількість все-таки глядачів зростає, незалежно від локації, іде зростання.
Да, йде рост. В этом году нам пришлось немножко поднять цены, хотя, как это сказать, в долларовом эквиваленте ниже, а в гривневом выше. Я понимаю, что у людей сейчас не самые лучшие времена экономические. Поэтому это, конечно, есть такая препона на дороге зрителя. И второй момент, все-таки новая локация в голове, в сознании людей – ассоциация того, что ВДНХ может быть местом культурного ивента, пока не очень складывается. Ну, это скорее как-то там погулять, шашлычки поесть в выходные, а отнюдь не получить там пайку высокого искусства. Поэтому это нужно прибить место. Мы этим занимаемся, но тоже все же вопрос во времени и в ресурсе. Разрушать даже эти памятники этой сталинского ампира или там брежневского конструктивизма, наверное, не стоит. Их просто нужно наполнить другим содержанием. И вот этим, собственно, мы и занимаемся. Как, не разрушая, все равно, это историческая архитектурная форма. Надо сказать, неплохие архитекторы это придумывали. И как это наполнить другим, даже на развалинах империи выстроить новые смыслы, по-моему, это очень интересный вызов, это мобилизующая история. И мне кажется, что оно вполне может быть.
Ви сказали про розвалини імперії, а я б хотіла собі дозволити зацитувати витяг із маніфесту фестивалю Гогольфест. Старе зруйнувалось, аби ми почали будувати новий храм, пам'ятаючи про помилки під час будівництва старого. Який фундамент ви будуєте?
Тут теж очень интересная и забавная история. Вот если вдуматься, что в Украине за 24 года толком никто не занимался гуманитарной политикой. Ну, не формировалось, собственно, новое лицо Украины. Получилось, что все институции культуры и образования, они фактически все остались Советского Союза и имеют скорее даже не консервативное, а реакционное такое содержание. То есть им не нужны изменения. Они будут говорить о том, что им мало денег, но меняться они не будут, потому что они построены еще в Советском Союзе. Все наши институции. И поэтому получается очень такая немножко такая конфликтная ситуация, кто занимается завтрашним днем в Украине. И что это за люди? Где формируется новая система образования? Где формируется новая система продакшена в культуре? Где формируется возможность диалога с миром? Где эти интерфейсы?
Ну, в уяві більшості людей це має формуватися на найвищому рівні. Десь у кабінетах, на банковій, на інститутській.
На банковій, на інститутській, на Франко, де Міністерство культури знаходиться. У них нет органа, который может меняться. Понимаете, что эта система заточена на консервацию того, что есть. Потому что это все равно, что я обращусь, к стулу и скажу, меняйся. У них нет, это надо снаружи подойти, отвинтить, а лучше создать отдельно новый стул и его апгрейдить, сделать какой-то новый дизайн.
Але тоді це існування двох паралельних світів. Є державні установи, які не хочуть мінятися, є, назвімо це громадянським суспільством в різних вимірах, в різних секторах. Тобто вони існують просто паралельно і ніяк не перетинаються.
В тому-то і діло, що без государства це невозможно зробити реальні реформи. Потому что так же вот как с полицией, да, пока не создали новую полицию, реформы в старой милиции были невозможны. Ну, потому что ты в старой системе, подкручивая винтики, ты не можешь поменять Запорожец на Мерседес. Ну, хоть ты там как-то не изощряйся.
Що має бути тоді замість Міністерства культури?
Міністерство культури должно займатися тим, що ці кучі старих інституцій живуть з бюджетом 2,4 мільярда гривень. І цим все одно треба як-то управляти. Но нужно параллельно создавать, что там сейчас розробляється программа инновационной культури. Она не может управляться государством, потому что государство вообще неэффективный менеджер, а это отдается на аутсорсинг общественным организациям. Государство выделяет небольшой бюджет и самое главное пространство, которым могут формироваться и формулироваться новые смыслы, новые системы образования, новые системы продакшена и презентации в коллаборации с европейскими и американскими институциями, которые готовы в этом заниматься, готовы в это инвестировать, но у них нет субъекта, с кем в Украине говорить. Потому что общественные или частные инициативы, они слишком мелки, у них нет, фундамента, на чем стоят, пространства, какого-то, статусности. Понимаете?
Легитимно. А вот эту систему, инновационную систему культуры, кто ее створит?
Так вот, сейчас есть некая общественная инициатива, это несколько... Это и РПР, реанимационный пакет реформ, и стратегия 2025, и ассамблея культур. То есть это не много таких инициатив, которые понимают, что так будем, дальше не может быть. Мы вышли на диалог с Минкультом о том, что мы готовы взять на аутсорсинг вот такую разработку стратегии.
И не только, диалог есть?
Есть начало диалога, вот так. Начало. Теперь вопрос, насколько громадское там общественное мнение и вот организация гражданского общества сможет вести серьезно свою политику, договорившись между собой, как всегда в демократии всегда сложно договариваться, но нам вроде удалось. И самое главное, наладить действенный, не теоретический, а действенный диалог с властью. Чтобы власть сказала, окей, вот это мы не понимаем, делайте, вот вам такой-то ресурс. Такой же диалог ведется с МИДом, Министерством иностранных дел. Начинается новая программа культурной дипломатии, о том, каким образом заново представлять Украину во внешнем мире. Нас же не знают, ну, кроме того, что война и какая-то там непонятная коррупция, и то, что сюда идут куча денег, про Украину ничего не знают.
Ви усвідомлюєте ризик того, що влада може, скажімо так, не те, щоб навіть не підтримувати ці ініціативи так, як ви, можливо, бачите це, що вона може чинити перепони. Яке зацікавлення Міністерства культури, Міністерства закордонних справ в тому, щоб потужний сегмент культурних діячів самостійно виконував частину їхніх функцій? Тобто вони втратять ефективність в очах громадськості, да? Що неминуче веде до реформи цих органів. А ви знаєте, що по суті свої такі органи державної влади, вони не зовсім налаштовані на такі зміни?
Там уже, как это, предел неизменений уже исчерпался. То есть сам и МИД, и Минкульт понимают, что в тех формах, в которых они существуют, они в рамках вызовов современности, временных, там, той же войны, они неэффективны. Они не могут представить ни одного весомого аргумента для того, чтобы не меняться. Другое дело, что внутри у них нечем меняться. Вы понимаете, да, это так, органы, которые не меняются. Поэтому они сами ищут возможности, как это изменить. Но тут сразу возникает куча проблем. Законодательная, да, потом ты понимаешь, что как только начинаются реформы, даже там самый золотой министр, если он захочет меняться, под ним стоит эта пирамида громадная, которая от самого нижнего звена до вот этих первых, там, вторых замов, они не хотят меняться. Она очень устойчивая пирамида, она на самом деле очень агрессивная. Попытки мои вот общаться с государственными институциями сразу сталкиваются с максимальным противодействием, причем на всех уровнях. Поэтому их трогать нельзя. Они будут сразу потрясать духовными скрепами, говорить, что они являются единственными носителями идентичной украинской идентичности. Поэтому нужно отойти в сторону. Выработать успешный проект, который сразу будет в течение года-полутора должен бы проявить себя во всем мире. Для этого нужно выстраивать стратегию только на коллаборационных, не только 80% коллаборационных проектов с западными институциями, чтобы этот сразу проекты были входили в контекст культурный, гуманитарный, мировой. Выстраивается новая система образования, чтобы деток учили не теоретически менеджменту, продюсированию, а чтобы они работали сразу на этих проектах. Чтобы они, опять же, понимали, как делать фандрайзинг, как вписываться в эти вот все связи мировые. То есть это вот мы, этим участвуем, мы заморачиваемся, мы это делаем.
Тобто такий мудрий, поміркований тиск на державу для того, щоб змусити її якось мінятись. Ми змушені завершувати... Фестиваль «Гогольфест» ще 26-27 вересня йде в Києві, в Національному експоцентрі України. Будь ласка, сходіть і подивіться. Владислав Троїцький, засновник фестивалю «Гогольфест», був у нас у гостях. Мене звати Олена Римовська. Побачимось наступного разу.